Глава 9. Полковник Балбатон, потеряв 7 казаков убитыми и 9 ранеными и 7 лошадей, прошел полверсты от Печерской площади до Резниковской улицы и там остановился. Тут к отступающей юнкерской цепи подошло подкрепление. В нем был один броневик. Серая неуклюжая черепаха с башнями приползла по Московской улице и 3 раза прокатила по Печерску удар с хвостом кометы, напоминающим шум сухих листьев. 3 дюйма. Балбатон мигом спешился. Коноводы увели в переулок лошадей. Полк Балбатона разлегся цепями, немножко осев назад, Печерской площади, и началась вялая дуэль. Черепаха запирала Московскую улицу и изредка грохотала. Звуком отвечала жидкая трескотня пачками из устья Суворовской улицы. Там в снегу лежала цепь, отвалившаяся с Печерской под огнем Балбатуна, и ее подкрепление, которое получилось таким образом. Др-р-р-р. Первая дружина. Да, слушаю. Немедленно 2 офицерских роты дайте на Печерск. Слушаюсь. Др-р-р. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. И пришло на Печерск. 14 офицеров, 3 юнкера, 1 студент, 1 кадет и 1 актер из театра миниатюр. Увы. Одной жидкой цепи, конечно, недостаточно, даже и при подкреплении одной черепахой. Черепах-то должно было подойти 4, и уверенно можно сказать, что подойди они, полковник Балбатон вынужден был бы удалиться с Печерска, но они не подошли. Случилось это потому, что в броневой дивизии гетмана, состоящей из 4 превосходных машин, попал в качестве командира 2-й машины никто иной, как знаменитый прапорщик, лично получивший в мае 1917 года из рук Александра Федоровича Керенского Георгиевский крест. Михаил Семенович Шполянский. Михаил Семенович был черный и бритый, с бархатными баками, чрезвычайно похожий на Евгения Онегина. Всему городу Михаил Семенович стал известен немедленно по приезде своем из города Санкт-Петербурга. Михаил Семенович прославился как превосходный чтец в клубе «Прах» своих собственных стихов «Капли Сатурна» и как отличнейший организатор поэтов и председатель городского поэтического ордена «Магнитный триолет». Кроме того, Михаил Семенович не имел себе равных как оратор. Кроме того, управлял машинами как военными, так и типа гражданского. Кроме того, содержал балерину оперного театра Мусю Форд и еще одну даму, имени которой Михаил Семенович, как джентльмен, никому не открывал. Имел очень много денег и щедро раздавал их взаймы членом «Магнитного триолета». Пил белое вино, играл в железку, купил картину «Купающаяся венецианка», ночью жил на Крещатике, утром в кафе «Бильбоке», днем в своем уютном номере лучшей гостиницы «Континенталь», вечером в Прахе. На рассвете писал научный труд «Интуитивное» у Гоголя. гетманский город погиб часа на три раньше, чем ему следовало бы, именно из-за того, что Михаил Семенович 2 декабря 1918 года вечером в Прахе заявил Степанову Шейеру, Слоных и Черемшину, головка магнитного триолета, следующее: все мерзавцы, и гетман, и Петлюра. Но Петлюра, кроме того, еще и погромщик. Самое главное, впрочем, не в этом. Мне стало скучно, потому что я давно не бросал бомб. По окончании в Прахе ужина, за который уплатил Михаил Семенович, его, Михаила Семеновича, одетого в дорогую шубу с бобровым воротником и цилиндр, провожал весь магнитный триолет и пятый, некий пьяненький в пальто с козьим мехом. О нем Шполянскому было известно немного. Во-первых, что он болен сифилисом. Во-вторых, что он написал богоборческие стихи, которые Михаил Семенович, имеющий большие литературные связи, пристроил в один из московских сборников. И, в-третьих, что он Русаков, сын библиотекаря. Человек с сифилисом плакал на свой козий мех под электрическим фонарем Крещатика и, впиваясь в бобровые манжеты Шполянского, говорил: «Шполянский, ты самый сильный из всех в этом городе, который гниет так же, как и я. Ты так хорош, что тебе можно простить даже твое жуткое сходство с Онегиным. Слушай, Шполянский, это неприлично — походить на Онегина. Ты как-то слишком здоров. В тебе нет благородной червоточины, которая могла бы сделать тебя действительно выдающимся человеком наших дней. Вот я гнию и горжусь этим. Ты слишком здоров. Но ты силен, как винт, поэтому винтись туда. Винтись ввысь, вот так!» И сифилитик показал, как нужно это делать. Обхватив фонарь, он действительно винтился возле него, став каким-то образом длинным и тонким, как уж. Проходили проститутки мимо в зеленых, красных, черных и белых шапочках, красивые, как куклы, и весело бормотали винту. «Занюхался, твою мать!» Очень далеко стреляли пушки, и Михаил Семенович действительно походил на Онегина под снегом, летящим в электрическом свете. «Иди спать», — говорил он винту-сифилитику, немного отворачивая лицо, чтобы тот не кашлянул на него. «Иди!» Он толкал концами пальцев козье пальто в грудь. Черные лайковые перчатки касались вытертого шевиота, и глаза у толкаемого были совершенно стеклянными. Разошлись. Михаил Семенович подозвал извозчика, крикнул ему: «Малопровальная!» и уехал. А козий мех, пошатываясь, пешком отправился к себе на подол. В квартире библиотекаря ночью на подоле перед зеркалом, держа зажженную свечу в руке, стоял обнаженный до пояса владелец козьего меха. Страх скакал в глазах у него, как черт. Руки дрожали, и сифилитик говорил, и губы у него прыгали, как у ребенка. «Боже мой! Боже мой! Боже мой! Ужас! 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 Ах, этот вечер! Я несчастлив!
Ведь был же со мной и Шейер, и вот он здоров. Он не заразился, потому что он счастливый человек. Может быть, пойти и убить эту самую Лельку? Но какой смысл? Кто мне объяснит, какой смысл? О, Господи, Господи! Мне 24 года, и я мог бы... Пройдет 15 лет, может быть, меньше. И вот разные зрачки, гнущиеся ноги, потом безумные идиотские речи, а потом я гнилой, мокрый труп. Обнаженное до пояса худое тело отражалось в пыльном трюмо. Свеча нагорала в высоко поднятой руке, и на груди была видна нежная и тонкая звездная сыпь. Слезы неудержимо текли по щекам больного, и тело его тряслось и колыхалось. Мне нужно застрелиться, но у меня на это нет сил. К чему тебе, мой Бог, я буду лгать? К чему тебе я буду лгать, мое отражение? Он вынул из ящика маленького дамского письменного стола тонкую книгу, отпечатанную на сквернейшей серой бумаге. На обложке ее было напечатано красными буквами «Фантомисты-футуристы. Стихи». М. Шполянского, Б. Фридмана, В. Шаркевича и Русакова. Москва, 1918. На странице 13 раскрыл бедный больной книгу и увидал знакомые строки. Ив Русаков. Богово логово. Раскинут в небе дымный лог, как зверь, сосущий лапу, великий сущий папа, медведь мохнатый бог. В берлоге, логе, бейте бога. Звук алой боговой битвы встречаю матерной молитвой. Ах, ах, ах! Стиснув зубы, болезненно застонал больной. «Ах!» — повторил он в неизбывной муке. Он с искаженным лицом вдруг плюнул на страницу со стихотворением и бросил книгу на пол, потом опустился на колени и, крестясь мелкими дрожащими крестами, кланяясь и касаясь холодным лбом пыльного паркета, стал молиться, возводя глаза к черному безотрадному окну. «Господи, прости меня и помилуй за то, что я написал эти гнусные слова. Но зачем же ты так жесток? Зачем? Я знаю, что ты меня наказал. О, как страшно ты меня наказал! Посмотри, пожалуйста, на мою кожу. Клянусь тебе всем святым, всем дорогим на свете, памятью мамы покойницы, я достаточно наказан. Я верю в тебя, верю душой, телом, каждой нитью мозга. Верю и прибегаю только к тебе, потому что нигде на свете нет никого, кто бы мог мне помочь. У меня нет надежды ни на кого, кроме как на тебя. Прости меня и сделай так, чтобы лекарства мне помогли. Прости меня, что я решил, будто тебя нет. Если бы тебя не было, я был бы сейчас жалкой паршивой собакой без надежды. Но я человек и силен только потому, что ты существуешь. И во всякую минуту я могу обратиться к тебе с мольбой о помощи. И я верю, что ты услышишь мои мольбы, простишь меня и вылечишь. Излечи меня, о Господи, забудь о той гнусности, которую я написал в припадке безумия, пьяный, под кокаином. Не дай мне сгнить, и я клянусь, что я вновь стану человеком. Укрепи мои силы, избавь меня от кокаина, избавь от слабости духа, избавь меня от Михаила Семеновича Шполянского.
Свеча наплывала, в комнате холодела, под утро кожа больного покрылась мелкими пупырышками, и на душе у больного значительно полегчало. Михаил же Семенович Шполянский провел остаток ночи на Малой Провальной улице в большой комнате с низким потолком и старым портретом, на котором тускло глядели тронутые временем эполеты сороковых годов. Михаил Семенович без пиджака, в одной белой зефирной сорочке, поверх которой красовался черный с большим вырезом жилет, сидел на узенькой козетке и говорил женщине с бледным и матовым лицом такие слова. «Ну, Юлия, я окончательно решил и поступаю к этой сволочи, гетману, в броневой дивизион». После этого женщина, кутающаяся в серый пуховый платок, истерзанная полчаса тому назад и смятая поцелуями страстного Онегина, ответила так. «Я очень жалею, что никогда я не понимала и не могу понять твоих планов». Михаил Семенович взял со столика перед козеткой стянутую в талии рюмочку душистого коньяку, хлебнул и молвил: «И не нужно». Через два дня после этого разговора Михаил Семенович преобразился. Вместо цилиндра на нем оказалась фуражка блином с офицерской кокардой. Вместо штатского платья — короткий полушубок до колен и на нем смятые защитные погоны. Руки в перчатках с раструбами, как у Марселя в гугенотах. Ноги в гетрах. Весь Михаил Семенович с ног до головы был вымазан в машинном масле, даже лицо, и почему-то в саже. Один раз, и именно 9 декабря, две машины ходили в бой под городом, и, нужно сказать, успех имели чрезвычайный. Они проползли верст 20 по шоссе, и после первых же их 3-дюймовых ударов и пулеметного воя петлюровские цепи бежали от них. Прапорщик Страшкевич, румяный энтузиаст и командир 4-й машины, клялся Михаилу Семеновичу, что все 4 машины, ежели бы их выпустить разом, одни могли бы отстоять город. Разговор этот происходил 9-го вечером, а 11-го в группе Щура, Копылова и других наводчики, 2 шофера и механик. Шполянский, дежурный по дивизиону, говорил в сумерки так. «Вы знаете, друзья, в сущности говоря, большой вопрос. Правильно ли мы делаем, отстаивая этого гетмана? Мы представляем собой в его руках не что иное, как дорогую и опасную игрушку, при помощи которой он насаждает самую черную реакцию. Кто знает, быть может, столкновение Петлюры с гетманом исторически показано, и из этого столкновения должна родиться третья историческая сила и, возможно, единственно правильная». Слушатели обожали Михаила Семеновича за то же, за что его обожали в клубе «Прах», за исключительное красноречие.
— Какая же это сила? — спросил Копылов, пыхтя козьей ножкой.
Умный коренастый блондин Щур хитро прищурился и подмигнул собеседникам куда-то на северо-восток. Группа еще немножко побеседовала и разошлась. 12 декабря вечером произошла в той же тесной компании вторая беседа с Михаилом Семеновичем за автомобильными сараями. Предмет этой беседы остался неизвестным, но зато хорошо известно, что накануне 14 декабря, когда в сараях дивизиона дежурили Щур, Копылов и Курносый Петрухин, Михаил Семенович явился в сарай, имея при себе большой пакет в оберточной бумаге. Часовой Щур пропустил его в сарай, где тускло и красно горела мерзкая лампочка, а Копылов довольно фамильярно подмигнул на мешок и спросил. — Сахар?
— Угу, — ответил Михаил Семенович.
В сарае заходил фонарь возле машин, мелькая как глаз, и озабоченный Михаил Семенович возился вместе с механиком, приготовляя их к завтрашнему выступлению.
Причина. Бумага у командира дивизиона капитана Плешко 14 декабря в 8 часов утра выступить на Печерск с 4 машинами. Совместные усилия Михаила Семеновича и механика к тому, чтобы приготовить машины к бою, дали какие-то странные результаты. Совершенно здоровые еще накануне 3 машины, четвертая была в бою под командой Страшкевича, в утро 14 декабря не могли двинуться с места, словно их разбил паралич. Что с ними случилось, никто понять не мог. Какая-то дрянь осела в жиклерах, и сколько их ни продували шинными насосами, ничего не помогло. Утром возле 3 машин в мутном рассвете была горестная суета с фонарями. Капитан Плешко был бледен, оглядывался как волк и требовал механика. Тут-то и начались катастрофы. Механик исчез. Выяснилось, что адрес его в дивизионе, вопреки всем правилам, совершенно неизвестен. Прошел слух, что механик внезапно заболел сыпным тифом. Это было в 8 часов, а в 8 часов 30 минут капитана Плешко постиг второй удар. Прапорщик Шполянский, уехавший в 4 часа ночи после возни с машинами на Печерск, на мотоциклетке, управляемой Щуром, не вернулся. Возвратился один Щур и рассказал горестную историю. Мотоциклетка заехала в верхнюю Теличку, и тщетно Щур отговаривал прапорщика Шполянского от безрассудных поступков. Означенный Шполянский, известный всему дивизиону своей исключительной храбростью, оставив Щура и взяв карабин и ручную гранату, отправился один во тьму на разведку к железнодорожному полотну. Щур слышал выстрелы. Щур совершенно уверен, что передовой разъезд противника, заскочивший в Теличку, встретил Шполянского и, конечно, убил его в неравном бою. Щур ждал прапорщика 2 часа, хотя тот приказал ждать его всего лишь 1 час.
а после этого вернулся в дивизион, дабы не подвергать опасности себя и казенную мотоциклетку номер 8175.
Капитан Плешко стал еще бледнее после рассказа Щура. Птички в телефоне из штаба гетмана и генерала Картузова вперебой пели и требовали выхода машин. В 9 часов вернулся на 4-й машине с позиции румяный энтузиаст Страшкевич, и часть его румянца передалась на щеки командиру дивизиона. Энтузиаст повел машину на Печерск, и она, как уже было сказано, заперла Суворовскую улицу.
В 10 часов утра бледность Плешко стала неизменной. Бесследно исчезли 2 наводчика, 2 шофера и 1 пулеметчик. Все попытки двинуть машины остались без результата. Не вернулся с позиции Щур, ушедший по приказанию капитана Плешко на мотоциклетке. Не вернулась, само собой понятно, и мотоциклетка, потому что не может же она сама вернуться. Птички в телефонах начали угрожать. Чем больше расцветал день, тем больше чудес происходило в дивизионе. Исчезли артиллеристы Дуван и Мальцев и еще парочка пулеметчиков. Машины приобрели какой-то загадочный и заброшенный вид. Возле них валялись гайки, ключи и какие-то ведра. А в полдень исчез сам командир дивизиона капитан Плешко.